Глава 8. Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам. Много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, вернее, нашим скитаньем за ним по осенним полям на осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался необыкновенно теплый солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью, а безнадежно по причине недавних дождей было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жневьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки. Бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю, если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый, ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от жневья, зеленее пашен перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад, проехал Шипово, потом въехал в ту самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую украсил немного только сад, неподвижно поднимавшийся в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Кроптовку, смотрел и думал, да уж ли это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, где почти всю жизнь прожил тут его родной отец. «Говорят, продают», — сказал мужик, тоже глядя на усадьбу и щурясь. «Говорят, Ефремовский и Каменев торгуют». И, взглянув на меня, еще более сощурился. «А вы как? Не продаете еще?» «Это дело отца», — ответил я уклончиво. «Конечно, конечно», — сказал мужик, думая что-то свое. «Я только к тому, что все, мол, теперь продают. Плохое пришло господам житье». Народ избаловался, и свое-то, и то, как попало, работают, а не то, что господское. А цена на руки в горячее время, приступу нет, а загодя под заработки барину нечего дать, у него у самого нужда, бедность. Дальше я проехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едучи, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы, хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах, и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно, да где же люди? И чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам? А потом я опять вспомнил бессмысленности своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня, некогда томилась его младенческая душа, желанием чудным полна, и первые стихи столь же, как и мои, беспомощные. А потом что? А потом вдруг демон, цири, тамань, парус, дубовый листок оторвался от ветки родимой. Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал, что такое Лермонтов, и увидел сперва два тома его сочинений. Увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами. Потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю форму их, но и картины с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту неведомую мне светлую долину Грузии, где шумят, обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры, облачную ночь и хижину в Тамане, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдали парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря. Какая жизнь, какая судьба! Всего 27 лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных! Вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова, и Лермонтов упал, как будто подкошенный. Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения, и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно, наконец, с меня Батурина.